Добрый вечер, друзья. Если мы вознамерились сегодня разговаривать с полиглотами и назвали бы свою передачу «Для вас языкастые», могли бы мы вести ее с равным успехом на родной нашей мове русской, либо на английском языке, либо на немецком, с той же беглостью. Ибо в гостях у нас человек, который владеет всеми тремя языками единовременно и одинаково. Кроме того, он пианист, кроме того, он руководитель оркестра московских композиторов, выступление которого закончилось успехом и аплодисментами, чему я сам был свидетель в прошлый четверг. О фестивале вы уже наслышаны по предварительным наметкам от Алексея Леонидова на прошлой неделе. Сегодня мы подведем артистические итоги и поговорим о том, как судьба привела Владимира Миллера, нашего сегодняшнего гостя, на лондонскую сцену. Приветствуем вас в студии.
Володя, ваше здоровье.
Спасибо.
Я думаю, Володя, для начала несколько слов о концерте. Как вы оцениваете его с точки зрения, так сказать, артистической, по своему ощущению? А потом мы спросим еще Алексея, как он его оценивает.
Имеется в виду наш оркестр или вообще?
Да, вообще, да.
Ну, я бы сказал, что вообще оркестр достаточно позитивно и положительно выступил. Народ очень оценил достаточно хорошо. Ну, были разные проблемы, конечно, потому что много людей, и первый раз некоторые в Лондоне. Но по музыкальному было, я могу сказать, что очень удачно.
А проблема что, потерялся кто-нибудь или...
Да, паспорты потерялись, там, не знаю что, личный человек.
Но если паспорт потерять, так и домой не уедешь.
Нет, они, кажется, справились.
Я могу по этому поводу добавить, потому что был такой момент, когда я был в прединфарктном состоянии. У нас в первый день в 2 часа дня Владислав Макаров должен был импровизировать в фойе этого самого Queen Elizabeth Hall.
Он на чем играет?
Он играет на виолончели. Он должен был импровизировать с английскими музыкантами, которые якобы должны были прийти туда. И мы его ждали как к 12 часам, чтобы он успел развесить свои картины, на фоне которых он должен был это делать. 12 часов, Владика нету, начинают работать все буфеты.
Он играющий художник или пишущий картины виолончелист?
Значит, работают все буфеты.
Он среди виолончелистов.
Нет, он замечательный музыкант и замечательный художник. Горит свет, люди, продающие напитки в белых рубашках с бабочками, там никого нет. Час дня никого нет. 2 часа дня никого нет, нам звонят из администрации и говорят: слушайте, мы же держим людей, в чем дело? Угу. Где, что происходит? Владика нет. Ну и мне и моей помощнице нужно было срочно там выехать куда-то, и мы вынуждены были уехать. И когда мы вернулись к 4 часам, Владик Макаров был там, и мы его увидели, что произошло, и Владик говорит: я потерял в метро все свои картины. То есть он их нес, он их вез в огромное, это называется, вот в этой папке.
Да.
Так, они были готовы к тому, чтобы их только можно было развесить на счетах. И он потерял эти картины в метро.
Как можно потерять такую папку? Можно потерять, я не знаю, мелкую вещь какую-то?
Леонид Владимирович, этот вопрос мы задавали и ему, и друг другу, и всем остальным. Да. Но самое интересное, что он эти картины нашел. И он был совершенно...
Но не в метро.
Не в метро. Нет, Лос Лагерь, как называется.
Да, он был потрясен вообще порядками в Англии. И честностью, честностью английских людей, и в частности полиции. Что он сделал? Он, значит, когда он вышел из метро, да, и увидел, что у него этого нету, да, значит, он поехал обратно тем же самым маршрутом, выходя на каждой остановке. Выходя на каждой остановке. И на каждой остановке он спрашивал, мол, там, не видели ли куда-то. Учтите еще при этом далеко не совершенный английский язык и очень артистическую внешность этого человека. И на одной из станций его, значит, отвезли в полицию и показали...
Можно даже назвать эту станцию. Mm-hmm. Hither Green. Да, известная станция.
Да. Но я ему сказал: Владик, ведь это же безумие, потому что могли тут же уничтожить. У нас же ведь ирландские террористы. Они с таким подозрением относятся к большим пакетам. Угу. Могли взорвать тут же все, закрыть станцию и все. Угу. В общем, произошло чудо. Владик нашел свои картины, но...
Выставка не... уже не состоялась.
Нет, выставка состоялась на второй, на третий день, но там произошла такая вещь. Музыканты, которые приходили с ним играть, то швейцары, которые видели, что никого нет, говорили: извините, приходите завтра. И эти люди уходили навсегда. Все. И там приходила какая-то публика, которая хотела слушать. Им говорили: извините, никого нет. Так что...
Потеря огромной папки, полной картин, напоминает мне анекдот, когда приходит человек и руку держит полукругом вот так. Приходит в пивную и говорит: 100 грамм налейте. Ну, ему наливает, он выпивает. Он говорит: еще 100 грамм можно, он еще выпивает. После нескольких 100 граммов говорят: слушай, уже хватит тебе, шел бы ты домой. Вот с рукой что-то случилось. Он говорит: с какой рукой? Он говорит: ну, чего ты полукругом ты держишь? Он говорит: ёк-макарёк, где ж мой арбуз?
Вот-вот. Так что, Сева, это один из моментов.
А мне приходит в голову немножко оскорбительная, но не относящаяся к нему эпиграмма Пушкина. Ты, пострадавший от воров, жалею о твоем я горе. Украли пук твоих стихов, жалею я о воре.
Но здесь ведь ситуация такая, что человек, возможно, весь мыслью был проникнут уже предстоящей выставкой. Он уже представлял себе, как развесить картины, как на их фоне играть на виолончели. А виолончель он тоже с собой вез?
Нет, я вез виолончель, на всякий случай.
Это его счастье было.
А то бы он и виолончель потерял.
Вполне полно.
Ну, да, мы заговорили о фестивале. Я думаю, чтобы не отвлекаться, нам нужно напомнить о той музыке, которая звучала, и который, что более важно для нас сегодня, наш гость Владимир Миллер дирижировал. Композиция называется «Марш животных», пластинка «Итальянская любовь», по-английски «Italian Love Affair». Как я понимаю, Володя, вы к музыке, к сочинению и некоторые отношения имеете?
Да, имею.
То есть это написано вами?
Угу.
Вы, прежде чем мы сейчас пустимся в рассказы о ваших путешествиях по России и работе с оркестром московских композиторов, может быть, несколько слов о самом оркестре. Угу. Как я понимаю, что это оркестр, несомненно, но что они не обязательно все композиторы, и уж совершенно не обязательно московские.
Не московские, и не все композиторы. Ну, дело в том, что откуда возникло это имя, это, конечно, повлияние разных оркестров, которые имели тот же самый подход к музыке, импровизованная музыка. Это там включая Карла Блей, ее оркестр, там включая Сесил Тейлора, его оркестр, и London Jazz Composers Orchestra.
То есть, поскольку
то есть прецедентов люди... много было. Очень это много форма, форма, она готовая. В нее подставили только слово Moscow.
Uh-huh.
А Composers Orchestra, оркестр композиторов, это обойма существовала раньше.
Поскольку раз люди коллективно импровизируют и создают композицию создаю в момент исполнения, вот,
да,
то
да,
можно назвать их композиторами.
Да, да.
Но это композиция, которую мы слышали. Она, конечно, не была импровизацией.
Вот нет, этот кусок нет.
Нет,
это
нет
кусок,
конечно.
Написанный.
Но там начинка импровизационная, Леонид Владимирович. Знаете, как в пироге.
А нельзя ли полегче?
Как в пироге, вот пирог, он сварен, да, готовлен, у него есть форма, да? А внутри...
Пирог, кажется, даже испечен.
Испечен. Пирог испечен, у него есть форма. А внутри, ведь пока не разрежешь, не узнаешь, что там.
Я бы это сравнил с натянутой сеткой, где столбами являются вещи, заготовленные композитором, написанные. А то, что между ними происходит, это свободные колебания натянутой материи.
Ну, мы слышали, на мой взгляд, отличную, очень приятную музыку.
Это был написанный кусок. А после этого все расползается и, так сказать, расходится там по частям, пока опять не сползется в написанном заранее куске.
Сева, я хочу сказать такое еще. Вот мы говорим, там, фестиваль, мы же не говорим самого главного. Володя поскромничал. Володя сказал, да, выступили позитивно и все. Но, в общем, это совсем не так. Оркестр выступил блестяще. Вы же видели сами,
я как... Я был, я видел как... просветленные лица критиков.
Совершенно верно. Вы видели, как за кулисы после выступления оркестра пришел художественный руководитель Королевского фестивального зала в возбужденном состоянии с горящими глазами и сказал мне: «Лио, это же...» Он сказал: «Moscow Composers Orchestra, it's a revelation!» То есть это откровение. Открытие. Он ничего подобного, да, ничего подобного не ожидал.
Ну, слушайте, это же прекрасно. Он пригласит их еще?
Ну, теперь...
Нет, он не пригласит.
Леонид Владимирович, я думаю, что теперь он у нас в руках, и мы из него будем жать соки теперь.
Ведь
медленно, да, или ведь веревку. Теперь ему, сказав эти слова, он от нас никуда не денется теперь.
Дорогие друзья, вы присутствуете при начале заговора. Именно здесь есть интрига, которая будет плестись в течение последующих нескольких дней или недель. И суть интриги в том, что когда подбили два кредитных столбца по сальдо и бульдо, или там кредит-дебит, то они не совсем совпадают. И вот Алексей Леонидов
как всегда.
Просветит нас по материальным результатам фестиваля. Именно почему ему придется плести интригу против художественного руководителя этого концертного
зала. Нет, объяснить очень просто. Художественный руководитель хотел видеть нашу музыку в его роскошном зале. Но эту музыку мы ему поставили. Но теперь стоит вопрос, после того, как мы понесли значительные финансовые потери, скажем прямо, к нам публика не пришла.
Полностью.
Полностью, да. То есть у нас были любители музыки и все. Я в таких случаях говорю, что... Важно не количество зрителей, а важно качество. И меня совершенно не волнует, в принципе, был полный зал или была половина зала, потому что у нас была маленькая, но самая качественная аудитория. У нас были музыканты, у нас были музыкальные критики. К нам приехали музыкальные критики из-за рубежа. Приехали люди с бельгийского радио, из Финляндии приехали люди брать интервью у всех музыкантов и у нас. И были люди, которые пишут для всех. Были и там критик газеты «Таймс», который сказал, что ему выделили 600 слов на рецензию нашего фестиваля. Так что в этом смысле у нас полный успех. Другое дело, что мы финансово не добрали несколько тысяч для того, чтобы, так сказать, выйти в ноль. Или...
Алексей, а вы помните, как я, старый профан, ничего не понимающий в музыке, сказал вам на прошлом севообороте, что ж вы рекламы-то не делаете своему фестивалю? А вы надменно ответили, ну, этому фестивалю реклама не нужна, это для особой публики.
Сейчас,
и вот вам, пожалуйста.
Тот же самый художественный руководитель сказал нам такую вещь, он мне сказал, что вы, ради бога, не волнуйтесь, сейчас эта ситуация происходит со всеми. Все люди, устраивающие концерты, терпят крах. Почему? Чемпионат Европы по футболу. Это одно из главных вещей. Очень хорошая погода. И у нас все еще это было в середине недели и между двумя другими очень фестивалями. Но сегодня я узнал, что сегодня начинается фестиваль, который устраивает сам художественный руководитель этой организации. И у него совершенно колоссальный недобор. У него недобор такой, что он обзванивает всех друзей и зовет всех бесплатно, лишь бы народ пришел, чтобы музыканты не играли перед пустым залом.
И все же я скажу, что если бы по Лондону были расклеены хоть какие-то плакаты, то у вас были бы эти люди.
Леонид Владимирович, я не буду отрицать правоты ваших слов. Наверное, какие-то люди
в таких случаях, да.
А я хочу вам сказать, Леонид Владимирович, я вспоминал вас в первый день фестиваля, и я очень жалел, что вас там не было.
Я сам жалею,
сейчас что я вам расскажу, не сумел прийти. Я вам сейчас работал. Расскажу, почему. Потому что один саксофонист, Джо Манери, вот наше открытие...
Мы его слушали, да, в прошлый раз.
Он давал получасовую лекцию, такую лекцию-беседу. И за эти полчаса люди плакали, смеялись до слез. Это было настолько замечательно и удивительно. И говорил он такие парадоксальные вещи, что удивляться было нельзя. Например, он всем сказал, что вот человечество обязано своим прогрессом невеждам и профанам. А вот люди, выдающиеся люди, они всячески сдерживают прогресс человечества. И он пояснил, почему. Вот, например, говорит, если бы Моцарт вот сейчас вдруг оказался жив, он был бы очень печальным человеком. Аудитория затихла в ожидании, что же он сейчас скажет. Он говорит, ну, смотрите, вот в Австрии, да, есть Академия Моцарта, есть какие-то залы Моцарта, есть улицы имени Моцарта. Вот, говорит, представь себе, Моцарт сейчас вдруг появился здесь, пошел бы на концерт. И что бы он услышал? Музыку Моцарта. И он бы сказал, что за 300 лет ничего не произошло, и ему было бы очень грустно. Вот какая глубокая философская мысль. А по поводу невежества, которое является двигателем прогресса, или он привел такой простой пример про себя. Хотя он в шутку, конечно. Он говорит, что когда он начал учиться музыке, ему там преподавали гамму, там до, ре, ми, и ему там сказали до, ре. А он после этого пришел...
До диез ре. Он, да, он хроматическую гамму.
Хроматическую гамму. Да. Он пришел домой, а потом уже думал, а что же между ними находится? И вот откуда взялась его совершенно потрясающая теория микротональной музыки. Оказалось, что между ними целый богатейший мир, которого до него никто не знал.
Ну, в Индии знали.
Да, ну, в Индии знали, конечно. Да, но в такой форме не знали.
Володя, я думаю, что от фестивальных дел и от убытков, которыми сейчас никого как бы не удивишь в артистическом мире, мы вернемся к вам, что у вас замечательная семейная история. Угу. Во-первых, начнем с того, откуда вы, англичанин, живущий в Англии, говорите по-русски. Русский угу. язык у вас где? В семье?
В семье, да. Да.
Отец говорил...
Отец и мать, они говорили, они русские.
Что значит говорили? Говорят?
И говорят.
Отец
ну,
ваш
где? Дома.
Да. Отец ваш где сейчас находится?
Он сейчас в Москве.
И живет там постоянно?
Да.
Хотите? Могу рассказать, как я последний раз его видел.
В Москве?
В Москве.
Борис Миллер.
В Москве.
Борис Миллер, да.
Да. Как я видел Бориса Миллера. В 92-м году меня пригласили на съезд интеллигенции в Доме кино на Красной Пресне. И в фойе я сразу же увидел Бориса Миллера, с которым до того был знаком четверть века, а первый раз встретился с ним в баре небоскреба «Панам» в Нью-Йорке. Ко мне подошел человек с бородкой, и в баре, в американском баре, и на чистом русском языке сказал, ну, уже пора нам теперь познакомиться. Вот. Был он, если не ошибаюсь, тогда гражданином Чили. Да, вот так. В Москве, значит, на съезде интеллигенции, на котором выступали, должны были выступать, известно было, Гайдар и Ельцин. Я с ним встречаюсь, спрашиваю, в чем дело? Он говорит, все, ничего, здесь я вернулся в Россию, я счастлив, что я вернулся в Россию, но мне не дают российского гражданства. И я хочу это гражданство получить. Я говорю, ну и как вы надеетесь? Он говорит, пока не знаю, пока не знаю. На том наш разговор закончился. Нас пригласили в зал. Я сел на свое место. И в зал вошел Ельцин. Он вошел в сопровождении, понятно, группы молодых людей.
Искусствоведов в штатском.
Искусствоведов, которые заняли места, положенные им по боевому расписанию. Значит, Ельцин сел в первом ряду очень скромно, он на сцену не полез. Он ждал, когда его вызовут, и он действительно не первым говорил. И он сел в первом ряду и сидит. И тут я увидел, что со своего места поднялся ваш отец. быстро прошел мимо озадаченного охранника, которому уже нельзя было его хватать за фалды, подошел к Ельцину и обратился к нему и вручил ему какую-то бумагу, стало быть, прошение о гражданстве. Борис Николаевич пожал ему руку, последовал обмен какими-то словами, которых я не слышал, потому что я сидел все-таки рядов наших дальше. И затем Борис чинно вернулся на свое место.
Борис Миллер.
Борис Миллер уже... Борис Миллер, не Борис Ельцин.
Они вместе вернулись.
На свое место. Уже не преследуемые охранниками, которые очень облегченно вздохнули. Что им потом досталось, я не знаю. Но во всяком случае, после этого Ельцин высказался и так далее.
Ну, наверное, но сейчас есть, не расстреляли, может быть, уволили.
Нет, есть фотография, которая вспоминает. Вот,
даже кто-то успел сфотографировать.
Да, я видел эту фотографию.
Замечательно.
Результат этого эпизода в том, что отец ваш получил российское гражданство.
Да. Он получил, да.
Но
да.
С точки зрения закона уложения, эта просьба была скорее эмоциональной, нежели юридически обоснованной. Почему? Потому что он родился вне пределов России.
Как не вне пределов?
Скажите, где
он родился? Он родился в Белграде.
А, в Белграде.
По той простой причине, что родители, так сказать, ваши и по отцовской, и по материнской линии, все в революцию выехали. Потому что по матушке вы, у вас фамилия какая была?
Куракин.
То есть вы из Куракиных по матушке?
Из князей Куракиных.
Князей, конечно, да. Да.
А по отцу вы Миллер, значит, и семья отца жила где в России, в каком месте?
Петербург со стороны матери и Киев со стороны отца.
И когда выехали бабушка с дедушкой, это что, это была белая эмиграция?
Белая эмиграция, которая попала в Крым, кажется, последний год.
Это врангелевский пароход.
Гражданская война. И мы уехали на знаменитый этого корабль, который, ну, врангельский корабль, который...
Оборона Врангеля.
Приплыл к... Турции.
Да, в Константинополь.
Далее отец ваш, родившись в Белграде, но семья не остановилась в Югославии в тогдашней, а продолжала продвижение по глобусу. И в конце концов очутились они в Чили. И семья вашей матери задержалась, мать ваша родилась в Париже.
Ну, долгое время. И отец туда попал, конечно. Но бабушка потом мигрировала немножко дальше, в Штатах. И попала в Сан-Франциско, где она осталась до конца своей жизни. А дед остался в Чили.
И таким образом, значит, ваша мать тоже в Чили оказалась?
Тоже в Чили оказалась.
Значит, ваш отец, поскольку он младенцем или очень молодым человеком попал в Чили, он, видимо, по-испански говорит.
Да, чисто.
О, Борис говорит по-испански прекрасно.
И по-сербски.
И по-сербски прекрасно.
То есть то, что было схвачено в детстве.
Да. И по-немецки отлично говорит, хорошо говорит по-английски. Но что меня особенно поразило, так это его русский язык.
Он же на чистом
не в обиду языке. Нашему гостю,
будет сказано.
Не в обиду нашему гостю сегодняшнему будет сказано. Его отец, он говорит все-таки с легким акцентом. Он прекрасно говорит, Володя, но все-таки с легким акцентом. А Борис говорит без акцента. Вот это меня очень поразило.
Что там без акцента? Он по-русски говорит чище, чем русский человек.
Нет.
Потому что у него русский совершенно такой эталонный язык.
Не испорченный.
Ну нет. Во-первых, для него русскость это была, так сказать, идея его всей жизни. Он в церкви здесь в Лондоне в церковном хоре пел баса.
Да.
Он выводил...
И я его слышал. Да.
И таким образом сейчас, получив гражданство, он весь этот круг ваш семейный завершил.
Я могу сказать, что весь эмиграция, первое поколение, первой волны, он второе поколение, они чисто говорили по-русски.
Все, конечно, все. Конечно.
Но второе поколение, конечно. Да.
Нет, правильно. Та эмиграция замечательно говорила по-русски, и если позволено мне будет на секунду отвлечь ваше внимание, то я с удовольствием расскажу правдивую историю из жизни Ивана Алексеевича Бунина, который в эмиграции, конечно, получил Нобелевскую премию по русской литературе и который великолепно владел своим языком. После войны, как вы помните, была такая кратковременная кампания по заманиванию в Россию именитых эмигрантов. И вот они хотели заманить в Россию и Бунина. К нему командировали, если можно так сказать, Константина Симонова, с его любовницей, красавицей, актрисой Валентиной Серовой.
Которая потом женой его была все-таки.
Вы знаете, она много лет была с ним. Была ли она официально с ним расписана, не знаю.
По-моему, была.
Но, во всяком случае, Сталин таких вещей особенно не разрешал. Таких выездов семейных. А ему разрешили специально для того, чтобы вот поехать к Бунину и с ним договориться. Бунин жил в Кламаре, во Франции, и известно было, что Бунин, несмотря на свои преклонные годы, очень любил интересных молодых женщин. И действительно, он их принял прекрасно, угостил. И вот они сидят и разговаривают. Через какое-то время Валентина Серова вдруг говорит: «Вы знаете, Иван Алексеевич, вот вы чудесно говорите по-русски. Просто прекрасно говорите по-русски. Но вы говорите как-то вот не так, как мы говорим. Вы как-то по-другому говорите». Иван Алексеевич погладил ее по плечику и сказал: «Вы совершенно правы, милочка. Вы совершенно правы. Так как вы говорите, в мои времена только на кухне говорили».
Серовин.
После чего им, бедным, оставалось только встать, откланяться и уйти, что они и сделали.
Серова должна была вспомнить уроки сценической речи, которые ей преподавали в театральном училище.
Да, вот.
Она могла бы с хорошей дикцией и с хорошей расстановкой скрыть свой московский акцент.
И говорить словами разученной роли.
Да. У меня другие воспоминания. Я здесь попал в одну благородную семью, здесь, в Лондоне. Они по рождению, по-моему, бароны. Ну, в общем, так сказать, из именитых. Но обе женщины, которые вели между собой разговор, последние 25 лет просидели в кассе супермаркета «Маркс и Спенсерс», собирая мелочь с Грасса. И они между собой обсуждали лондонскую же семью Толстовых-Милославских.
Сейчас Оксфордская.
Да, но они как бы, да, графами себя заявляют. Одна другой с жаром говорила: «Вот вы знаете Толстовых-Милославских? Они всем говорят, что они графы, а они и не графы вовсе». Было чудовищное открытие.
Николай Дмитриевич Толстой-Милославский не утверждает, что он граф. Но просто он пишет Толстой-Милославский. Там это слово. Но, тем не менее, он является побочной ветвью от Льва Николаевича.
Именно
не
вот прямой. Видимо, этот факт две баронессы и подчеркивали между собой. Но мы отвлеклись, собственно.
Уже в который раз.
В который раз наша же линия сегодня музыкальная. Мы идем от оркестра московских композиторов к Владимиру Миллеру, который эту музыку пишет и дирижирует. А через это мы хотим узнать, кто на Владимира Миллера влиял, кто его учил, откуда все эти музыкальные идеи. Поэтому следующее мы заведем, как мне кажется, что такое у нас «Lost Wedding». Это музыка вашего профессора.
Нет, это мою музыку. Uh-huh. Это трио, где выступает Владимир Тарасов и Витас Вилибаучес, который, он литовец.
Тромбонист,
да, и рагосист, можно сказать. Mm-hmm. Рагос — это национальный инструмент, такой интересный, любопытно. Эту запись мы записывали в Вильнюсе в 1994 году.
И здесь вы играете на фортепиано?
Да,
Вы тут представите перед нами как пианист.
Thank you.
Если дозволено мне будет заметить, нечто среднее между Шопеном и Билл Эвансом.
Я бы не сказал Шопен, я бы сказал Билл Эванс. Ну, в общем, если вы так считаете, тогда.
Нет там разве ничего романтического такого?
Наверное, есть, да.
Есть.
То есть вы учились музыке здесь уже, в Лондоне?
Да.
Но вы-то сами родились в Чили. И стал быть по рождению чилийский гражданин.
Да. У меня остался чилийский паспорт.
Есть еще, да?
Да.
И английский еще дали.
И дали английский, но я никому не сказал.
А батюшка ваш, получив российское гражданство, немножечко с Чили связь еще тоже как бы...
Да, да.
Документальную поддерживает. Да, вот это... Меня вот эти страны для эмиграции всегда очень интересовали. Вот эта аргентинская, русская община, чилийская... И по странам Латинской Америки немало было разбросано русских.
Немало, но
да,
это очень такая простая причина. То есть, когда эмигрировали в Европу, русская эмиграция, особенно во Франции, Германии, это было очень опасно. И особенно французы очень боялись русской эмиграции. А у русской эмиграции, конечно, не было подданства. И, тем не менее, они не давали работу. Те людьми, которые попались в этих странах.
А из-за чего боялись? Чтобы не испортить отношения с Россией?
Да, я думаю, что именно вот из-за этих причин. Но наоборот, вот Латинская Америка, они помогали очень. Им нужен был труд нового. И они очень открытым как бы руками они принимали.
Ну, кроме того, Европа была опасной зоной, потому что известное, например, похищение вашего однофамильца, генерала Миллера, прямо с Парижской улицы, когда его НКВДшники прямо затолкали в самолет и увезли в Россию, и с тех пор его так и не видели.
Да, но после войны это было, стало вдвойне опасно для эмигрантов, потому что российские власти настаивали на их возвращении в Россию.
Вот, да.
И многие уехали из Европы, куда глаза глядят, и в Африку, и в Латинскую Америку, например, потому что можно было туда уехать, и там было безопаснее, чем в Европе. Один раз я прибыл в город Агадир, который находится, как вы знаете, в государстве Марокко. Иду это по улице, и вдруг вижу, это город франкоязычный, если не говорить об арабских, и вдруг вижу, значит, «un avocat», адвокат, «метр», как его фамилия была?
Хохлов.
Ну, в таком духе, да. «Метр...»
Иванчук.
Нет, вот такой. Я, значит, зашел в приемную, потому что у меня было время, я удивился фамилии. И говорю, сидит много народу, ждет приема. И я на конце два F, знаете, как русский этот?
Значит, был Давыдов.
Чичиков.
Какой-то, да.
Давыдов.
Нет, я забыл сейчас. Болховитинов, что-то в таком духе. Значит, я зашел, говорю секретарше, я говорю, у меня нет никакого дела. Я говорю, но просто я увидел фамилию, очень заинтересовался. Я говорю, я, в общем, из России приехал несколько лет назад. И мне, она говорит... Посидите, секундочку, я сейчас доложу. Выскочил этот адвокат, завлек меня, я говорю, слушайте, у вас тут люди сидят, подождут.
Негры, он говорит.
Нет, они не всякие, подождут. И разговаривал со мной час, он мне рассказал чудовищно интересные вещи. Например, совсем недалеко от Агадира находится электрический завод, завод товаров, на котором работает 800 человек. Все русские.
Могу себе представить, что за товары там.
Прекрасные товары.
Эмиграция, батенька, а картошки наматывала очень ровно.
Прекрасные товары. Фирма процветает. Король Марокко Хасан исключительно высоко ценит русских. Он их очень любит. Старается им всемерно помогать. Потому что они составляют очень деятельную и полезную часть эмиграции.
Володя,
вот, пожалуйста.
Оркестр московских композиторов на гастроли в Марокко.
В гостях у короля Хасана.
Дай бог.
Меня вот эта эмиграция, раскиданная по всему свету и неучтенная никакой статистикой, всегда очень интересовала.
О, я вспомнил фамилию. Ипполитов. Извините.
Ну, как же,
и
да.
политов.
Ведь первая волна и вторая волна разбросала по свету колоссальное количество народа.
Говорят, Сева, 80 миллионов.
Ну уж насчет 80 вы слишком.
Что, из России сколько? Да. Известно точно. Но давно.
Так.
12 миллионов русских.
Ага, все-таки не 80.
12 миллионов русских жили за рубежом до начала перестройки.
Все Нью-Йорки.
Нет.
Нет.
Ну, если электрический завод в Африке. А если копнуть, скажем,
Аргентину. А в Австралии сколько?
В Австралии много.
Очень много. Да и в Европе.
Это все я не случайно, да, потому что сейчас стало модным путешествовать и даже отправляться за границу на долгие периоды, поэтому понимать, где есть русская культура, укрепленная уже в национальную, очень важно.
Да, но, Сева, 12 миллионов, это же больше, чем в Швейцарии. Это больше, чем в Швейцарии.
Это большое количество
Австрия,
народа,
можно
да.
сказать.
И мне кажется, пришла пора всю эту заграничную эмиграцию как-то организовать или хотя бы высветить.
Ух, таких попыток было сделано очень много. Все проваливались с треском. Не тут, советую вам этим заниматься.
Тут самое время я пытался подобраться к влияниям музыкальным нашего гостя, Владимира Миллера. И сейчас самое время тут подошло, потому что вы учили здесь в Лондоне музыке. И у вас был, естественно, ваш профессор, который на вас каким-то образом повлиял, потому что он, будучи классическим музыкантом, еще и как бы джазом занимался.
Кто же это такой?
Мне кажется, сказать, это не профессор мой личный, но он человек, который вел, как у нас называется, вечерние, то есть классы по джазу. Он учил, то есть он просто читал лекции каждый четверг, помню, не помню. И там приходили пианисты, только пианисты лондонские, которые интересовались... теория джаза, скажем, от 1950-х годах и прочее.
То есть это было включено в вашу общую систему образования?
Нет, нет, это было совершенно отдельно.
Это был факультатив.
Кружок.
Кружок.
Нет,
да.
это факультатив, не обязательное занятие.
Ну, как бы, да. принципу, да.
И вот он его вел.
Да, да.
И сейчас мы сыграем отрывок с его какой-то пластинки.
Да, можно сказать, что он тоже известный пианист европейский.
Как его зовут?
Хауэрд Райли.
Гауэрд Райли.
Сева, более того, я выпустил давно-давно пластинку этого пианиста.
Алексей, мимо вас не проскочишь.
Нет.
Ну что ж, тогда отрывок из пластинки Гауэрда Райли, который называется «Кастронари», «Марш».
Нет? Нет. «Кастронари» — это же басист, по-моему.
Это басист, да.
А «Райли», «Кастронари», «Марш» — это трио.
Это трио.
Это трио. А пластинка, композиция называется «You'd be so nice to come».
Home to.
To.
И как-то все переводится.
Это немножко бы звучало.
Thank you.
Да, тут по поводу названия некоторые вышли разногласия, я читал по написанному. Короче говоря, это трио Райли Кастронари Марч. И пианист Гауэр Райли вел факультатив, на который наш гость Владимир Миллер ходил регулярно, что и привело к его вхождению в джазовую музыку уже на постоянно, можно сказать, навсегда, навеки. Наш коллега Алексей Леонидов бросит свое событие недели на стол.
Сева, бросить не могу, потому что глаза застилали слезы, считал финансовые убытки, пришел на Севооборот совершенно неподготовленным. Поэтому памятные даты напомнит нам Леонид Владимирович.
Какая дикция, какая дикция.
А какая спихотехника? 25 июня 1796 года, 200 лет назад, родился будущий император Николай I, сын великого князя Павла, взошедшего на престол, когда Николаю было 3,5 месяца, и великой княгини Марии, очень суровой матери, ни разу не приласкавшей сына. Первой воспитательницей Николая до 7-летнего возраста была шотландская няня Джейн Лайон. С 1802 года началось систематическое обучение будущего императора. Хотя у него было двое старших братьев, и его шансы на престол казались ничтожными, но все равно. Поразительно, чему учителя под руководством генерала Ламсдорфа обучали мальчика. Вот неполный список. Русский, французский, немецкий и английский языки, а также латынь и древнегреческий, всемирная история, закон Божий, арифметика, алгебра, геометрия, черчение, физика, политэкономия, логика, моральная философия, а кроме того, музыка, танцы, верховая езда, военно-инженерное дело, стратегия и тактика.
Так и хочется крикнуть: «Бедный мальчик!»
Нет. Вы закончили про Николая или нет?
Нет, еще далеко.
Окей, послушаем. Я только два слова вставлю, когда вы закончите.
Но из всего этого юный Николай I с интересом изучал только военные науки. В 1815 году в Берлине Александр I, старший брат Николая, и король Фридрих Вильгельм III объявили о помолвке Николая и прусской принцессы Шарлотты, принявшей православие и назвавшейся Александром. У супругов было 7 детей. Не буду рассказывать, при каких чрезвычайных обстоятельствах Николай I взошел на престол. Тут и восстание декабристов, и отречение старшего брата Константина, жившего в Варшаве с супругой полькой не королевских кровей. Позже выяснилось, что из-за этого Александр I еще в 1822 году подписал тайный манифест, что наследовать должен Николай. Выяснилось, что важно только одно, что, став, по выражению американского посла, самым красивым императором в Европе, он имел прекрасную внешность и исполинский рост, Николай I не принес России ничего, кроме страданий и чудовищной бюрократии. Это он в 1826 году создал третье отделение его императорского величества канцелярии во главе с графом Бенкендорфом, отделение политического сыска. Он одобрил, говоря современным языком, идеологическую установку министра просвещения графа Сергея Уварова: православие, самодержавие и народность. Он ненавидел поляков. Будучи с визитом в Англии, посетил британский парламент и тут же его обругал. Идеалом Николая всю жизнь оставалась Пруссия и особенно прусская армия. Вот самое замечательное высказывание Николая I: «Нам не нужны гении, нам нужны верноподданные». И самого великого гения, Пушкина, он назначил младшим придворным, камер-юнкером. Вот теперь я кончил про Николая, пожалуйста.
По странному совпадению, Леонид Владимирович, я вчера весь день, или даже это сегодня было, читал про Николая этой истории его смерти. Автор статьи, ссылаясь на многочисленные источники, утверждает...
Говорили самоубийство.
Что он отравился, что придворный медик... кажется, Бент его фамилия, гомеопат, по требованию Николая дал ему яду.
Говорили что, так, да.
Что это связано с поражением его в Крыму, особенно в Евпатории, и что это именно прусская его честь не позволила ему сделать никакого коренного поворота в политике государства и правительства, и что он предпочел уйти из жизни, нежели быть посрамленным. Более того, на смертном одре он позвал внучка своего,
он всех позвал,
тоже Николая, и сказал ему: «Учись умирать».
Нет, он его последние слова были немножко другие, но дело не в этом. Я эту историю прочел, когда готовил материал, но там 10 раз было сказано, что эта история недостоверна. Дело в том, а вот достоверная история, что у него в это время была пневмония, воспаление легких. А от воспаления легких люди то ли поправлялись, то ли умирали в то время.
Дело в том, что в эту историю болезни другими чернилами вписаны параграфы.
Все может быть, все может быть. Но еще раз говорю, это сомнительно.
Наверное, потому что он же всех не мог созвать.
Это сомнительно.
Кто-то же должен был остаться караулить казну.
Это сомнительно. А как вы знаете, я за последние 9 лет или почти 9 лет в севообороте сомнительных вещей стараюсь не передавать. 22 июня 1921 года, 75 лет назад, произошли два примечательных события. В Москве открылся третий конгресс Коминтерна, и начала действовать первая радиотрансляционная сеть, то есть вещание по проводам, продержавшаяся до совсем недавних времен. На третьем конгрессе Коминтерна, к возмущению многих иностранных компартий, был снят лозунг о мировой революции. Эта революция не состоялась, и лозунг мешал большевикам устанавливать торговые связи с капиталистическими государствами. Через 22 года Сталин, фактически с той же целью получить как можно больше от капиталистических союзников в тяжелые дни войны, вообще разогнал Коминтерн. А что касается радиотрансляционной сети, то московская радиостанция, которая вела передачи, все передачи, была в тот день названа, естественно, именем Коминтерна. Это была радиостанция имени Коминтерна. С началом войны населению было приказано сдать все радиоприемники. И все, конечно, сдали. Так что информацию в военные годы люди могли получать только из черных тарелок, громкоговорителей, которые вставлялись в розетки так называемого радио. Много позже, при Хрущеве, когда стало плохо с продовольствием, родился анекдот. Как сделать, чтобы ваш холодильник был всегда полон еды? Очень просто. Вытащите вилку холодильника из электросети и вставьте в трансляционную сеть. 22 июня 1941 года, 55 лет назад, эту дату вы хорошо знаете, Германия напала на Советский Союз. Только теперь трудами безбоязненных историков, хотя первым из них был покойный Александр Некрич еще 30 лет назад, открывается подлинная картина страшной трагедии, обрушившейся на Россию. Многие читали, наверное, книги Виктора Суворова и слушали его все в обороте. Выходят и другие интересные работы. И, наконец, 28 июня 1956 года, 40 лет назад и почти за 4 месяца до Венгерской революции, начались крупные волнения в польском городе Познани. После берлинского рабочего восстания, происшедшего еще при Сталине, познанские события стали, простите, через 4 месяца после смерти Сталина, да, в июне 1953 года. Познанские события стали вторым ударом по Советской империи восточноевропейских вассалов. Потом, как вы помните, была Венгрия, в 68-м году Чехословакия, в 70-м и 80-м опять польские события, и в 1989 году эта державшаяся на советских штыках империя взорвалась и распалась без всякого постороннего вмешательства.
Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Владимиром Миллером. И я хочу вас спросить, Володя, как вы, чилиец по рождению, русский...
Чилиец с голубыми глазами.
Да, русский по происхождению, англичанин по образованию, сейчас вернулись как бы в российскую среду, и вы собираете оркестр, вот так, ваш оркестр московских композиторов, который, собственно говоря, московским может быть называться только номинально, потому что участники его разбросаны по всей стране. Стало быть, вы знаете людей наместно, знаете людей, которые живут и, не знаю, там, в провинциальных городах и в разных частях России. То есть вы по России ездите?
Да, да. И в последнее время, то есть в последние 4 года я очень часто ехал по России, то есть вот Сибири, но север, Архангельск, естественно, Москва, Петербург. и Урал, скажем, я знаю.
С этим оркестром?
Нет, не с этим оркестром. Я просто сам ехал туда на гастролях.
И давали концерты.
Давали
сами.
Концерты, да, и знакомился с разными музыкантами и так далее.
Вы играли соло фортепиано, сольные?
Нет, не обязательно. Нет, иногда играл с коллегами, которые музыкальными коллегами, которые я присутствовал вместе на гастроли. Ну, не обязательно англичане, но русские местные. Которые...
Угу, угу. А когда в поезде чаю спрашиваете у проводника, они говорят, ты что, мол, из Эстонии там или... Интересуется происхождение?
Нет, была очень интересная история, когда я ехал из Вильнюса, мы там выступали как раз с этим трио, которое вы только что поставили, в Ригу. Там остановил на таможне. А это время... То есть остановился поезд на таможне, а это время я зашел в туалет. И это незаконно, то есть это нельзя.
Да, нельзя.
Я здесь потому, что я знаю эту историю.
Ну, дело в том, что мне нужно было зайти в туалет. И туалет был открыт, значит, я зашел. И вдруг поезд остановился, и зашли, я слушаю, вот это, таможники, и стучат в туалет. И открыли дверь, а я сижу. Вот, он спрашивает, а что вы делаете? А я говорю, разве не видно? Паспорт, покажите. А у меня был паспорт с собой. Естественно, я показал. Паспорт?
Английский.
Английский. Он сказал, показал честь
отдал.
Сидящему. И сказал, извините, и ушел.
Прекрасно.
Вот. Было такое.
Все-таки
случай.
С двуспальным английским Левой.
Левой, да,
еще действует, да.
И
да,
я
да,
потом
да,
спросил,
да.
Почему это случилось, но они просто уважают англичан, так что. Да. Они не спросил.
Если бы паспорт был русский.
А если бы паспорт был русский, тогда я не знаю, что было бы.
Тогда бы расследование.
Труба. Не туалет, а не знаю что.
Если бы паспорт был русский, то расследование того, что вы делали, продолжилось бы.
До сих пор.
Я думаю, что вас приподняли бы и заглянули внутрь. Может быть, контрабанда скрывается там, несмытая какая-то. Да, замечательно. Как вы себя ощущаете, когда вы ездите по России? Есть ли у вас, как у отца, вот этот вот генетический зов предков? Ощущение того, что вы в дальних поколениях, много поколений жили.
Что вы в своей стране.
Да, я понимаю. Но есть иногда вот такие чувства, но не всегда. Как бы объяснить этого чувства? Ну, мне просто нравится разъезжать в Россию из-за того, что я чувствую себя очень адекватно. В том смысле, что это как бы я вокруг чатра какого-то.
То есть и аудитория же
хорошая. Аудитория
хорошая,
и люди знакомые. Как бы,
нет, язык, даже не знакомые, принимают они всегда хорошо.
Очень тепло принимают. Да. И, ну, просто...
А как насчет разгильдяйства и бездорожья?
Ну,
английскому организованному разуму это вообще претит или нет?
Нет, мне это не мешает совершенно.
То есть тут просыпается вообще исконный славянин.
Нужно адаптироваться просто.
Нужно уметь быстро адаптироваться.
Нет, там есть свои... Просто по-другому.
Какую часть времени вы проводите в России, какую часть в Англии?
Ну, я приехал в Россию, это был первый раз, в 92-м году, в феврале. Значит, уже был путь, уже изменился. То есть не было больше Советского Союза. Стала Россия. Я очень, как бы, я ехал по России, начинал ехать по России вот февраля 92-го года. И, конечно, было все по-другому.
Я желаю, чтобы ваши путешествия по России продолжились.
Я желаю, чтобы
мы же прощаемся
всегда
с вами до следующей недели.